Добрый вечер. Богу нашему слава. Благословен Он, потому что Он дает нам снова время и возможность открывать Писание и рассуждать вместе на весьма важные темы, которые, я надеюсь и верю, Господь в это последнее время открывает нам. Итак, 10 глава. Мы видим здесь другого ангела, и Писание подчеркивает, что он сильный, и что он сходит с небес, облаченного облаком, и над головой его была радуга. Ну, мы знаем о радуге, что это символ завета, как Бог говорил, что не буду больше губить землю потопом, и символом этого была радуга. И здесь радуга, я думаю, это также благоволение, милость людям, это завет Бога, что не губить Он, а спасать пришел род человеческий. И в руке у него была книжка, и мы говорили, что эта книжка маленькая, не тот свиток большой, который был в руке Всевышнего, а маленький свиток. И сказано, что он поставил одну ногу на море, другую на землю и воскликнул громким голосом. Это означает, что как бы он подчеркнул владычество над всей вселенной Господа сил, потому что этот ангел представляет Господа. Таким был Господь. Ну, Господь как Дух, Он как Слово. Да, он дал это слово ангелу, ангел его принес, и потому он выглядел как Христос, потому что он принес очень важное слово, которое от самого Господа он принес. И он, конечно же, на всю землю одновременно, и на море, и на сушу. Так с Ветхого Завета, когда говорится и за море, и за сушу, говорится, в общем-то, о всей вселенной, которую Господь сотворил. И он поднял руку к небу и клялся живущим вовеки, который сотворил небо и все, что на нем, землю, и все, что на ней. И море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Точно так же видел ангела Даниил, и то же самое пророчество. Там он говорил, что в 12 главе Даниила, что многие очистятся, убелятся, будут переплавлены, нечестивые не уразумеют, мудрые уразумеют. И мы говорили в прошлый раз о притче 10 дев, что они уразумеют этот крик, вот жених идет, выходите ему навстречу. Это сделает вот этот вот ангел. И ангел, значит, голос, вернее, который был с неба к Иоанну, что подойди, возьми у ангела книгу. Книжку эту маленькую, и он говорит, я подошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал, возьми и съешь ее, и взял я книжку из руки ангела. На мой взгляд, я не говорю сейчас откровения, но как я это вижу, он именно взял из рук ангела, если бы было написано и дал ему ангел, он, допустим, бы сказал, дай мне книжку, и было дальше сказано, и дал ему ангел книгу, и он взял ее, тогда бы мы понимали, что это не полностью инициатива человека, и как бы здесь просто передача идет, но я здесь вижу, что от тебя, человек, зависит, возьмешь ли ты эту книжку. Вот тебе голос с неба звучит, и ты сам подойди, попроси, сам возьми и сам отвечай за свои действия, за то, что ты возьмешь ее. Почему? Потому что она только в устах твоих будет сладкой, как мед, но в чреве твоем будет очень горькой. И он сказал, что тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, языках и царях многих. То есть я бы разделил книгу Откровения на две части. Первая часть, когда он проповедовал о народах, племенах, языках и царях многих, пророчествовал. И отдельная вторая часть из маленькой книжки, маленькую книжку теперь он должен пророчествовать, как бы, если мы видим, допустим, все семь печатей, это глобальное откровение от начала создания церкви. Это откровение, которое тянется на 2000 лет. Откровение, которое здесь он получает, вот эту книгу, книжку небольшую, так говорит о ней Писание, он съел. Это откровение о самом последнем, о самом отдаленном времени. Это же самое говорит и пророк Даниил. Он говорит, что иди, Даниил, ибо скрыты, запечатаны эти слова до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут. И вы, наверное, уже прочитали внимательно книгу пророка Даниила. Там в 8 главе еще сказано, что там утро и вечер говорили тоже, и это тоже было спрятано и запечатано, и даже здесь Иоанн слышал и понимал, но все равно еще не имел права сказать то, что проговорили семь громов, а Даниил вообще ничего там не понимал. И оно вообще было не для него, сокрыты эти слова, запечатаны до последнего времени. И оно, они открылись, но Церкви Божией они откроются. Тот же самый свиток тебе придется съесть, если ты призван быть носителем Царствия Божия. Так же, как когда-то Иезекииль съел этот свиток, и ему надлежало было пророчествовать тоже все события предстоящие. Точно так и тебе, и мне это откровение будет открыто, что в эти последние дни надлежит нам делать на этой земле. Вот так заканчивается 10 глава. Я вкратце так о ней сказал. Еще, наверное, следует сказать, что в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Да, это действительно тайна, которая остается тайной до сих пор, потому что всех деталей, всех тонкости этого дела мы все равно не поймем. Пророки святые, в которых был Дух Христов, они возвещали эти все события, они говорили, что неизменно вся земля поклонится Господу, неизменно Царствие Господа придет на всю землю. Они говорили об этом очень много. Мы когда-то приводили эти места, как пророки об этом пророчествовали. Каждое колено, каждый язык будет исповедовать, везде будет проповедано сие Евангелие Царства перед концом. И много других вещей о том, что молитва «Отче наш, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, так как она на небе», она исполнится. На сегодняшний день воли Господа на земле, как она на небе, нет. Господь делает здесь свою работу, временами как бы находит на людей, направляет свою власть и делает какие-то дела на земле, потому что он хозяин земли. Но он не может еще привести землю к тому, чтобы здесь установилось Царствие Божье не просто в отдельно взятых людях, а именно на земле, среди людей, чтобы это царство начало как бы царственное величие показывать. Вот так и в 11 главе мы найдем там о том, что говорил, о чем трубил седьмой ангел и что произошло во время трубы седьмого ангела. Давайте будем читать 11 главу и рассуждать теперь о ней. Лёша, если можно, до 14 стиха, 13 включительно, прочитай, пожалуйста.
Я еще, может быть, дополню, может быть, ну, не совсем.
А, да.
Все до главы. Я думаю, что еще книжка, это почему она была съедена им, например, потому что я думаю, что это говорится о каком-то, может, личном, то, что станет, как бы, ну, как бы твое личное, и потому что она была уже открыта, но и она, я понимаю, я так почему-то подумал, что может быть это откровение, которое, или пророчество, которое непосредственно должно пройти через человека. И оно, поэтому оно и маленькое, как бы, оно не то, что маленькое в размере, но оно именно маленькое, потому что оно предназначено для конкретно для, ну, для какого-то, может, определенного или времени, или, ну, оно не глобальное, может, поэтому я...
Да, и ее нужно будет съесть для того, чтобы ее... Мы же тоже должны, ну, читающий да разумеет, да, мы должны понять, и мы должны проповедовать то, что эта книжка говорит, так же, как и Иоанн, так же ведь. И, то есть, другими словами, здесь Иоанн показывает, что это мне открыто, но для вас закрыто до тех пор, пока вам Бог не откроет. Вот что касается этой малой книжки, да?
Угу.
Хорошо. Может, у кого-то еще есть что-то сказать?
Надо еще что есть поделиться, пожалуйста, сделайте
это. Ну, у меня, допустим, вопрос, то, что 10 глава, вот эту книжку, да, всем нам тоже надо будет также взять и внутрь. Ну, так, да, то есть это время, значит, должно произойти до того, потому что 10 глава, это уже перед этим мы читали 6 ангелов, да, они это самое, печати, да, вот эти открывали. Потом 10 идет, где книжку эту, как бы к нам это относится, 10. Это когда это вот это время? Это должно произойти, значит, до 6 печати? Или это уже прямо перед 7 печати будет такое, у каждого как бы такая, как это можно назвать, как встреча, когда Господь придет, как мы говорили, такое, как крещение огнем, крещение Духом Святым. Как вот это то, что в 10 главе, как это, к какому времени это отнести? Наша
да,
ситуация.
Мы говорим, Ваня, о том, что 7 печатей, которые Бог будет, Господь будет открывать одну за одной, да, это события, которые растянуты на все время церкви, начиная от начала и до самого конца. Это отдельная история, так?
Да.
Это глобальное откровение. Что касается труб, это время подготовки, время, когда Бог будет предупреждать и тревожить в первую очередь народ, который нужно избрать для того, чтобы они служили другим людям, да, в первую очередь с этими людьми Бог занимается. люди, которые, образно говоря, представляют 144 тысячи. Или вот эти два пророка, или вот этот младенец мужеского пола, который должен родиться, да, это все одна и та же история. И происходит это событие 10 главы между 6 и 7 ангелом. Когда 6 протрубит, тогда, когда вот эта война пройдет, да, тогда мы понимаем, что это пришло время, чтобы наступило Царствие Божие. Сейчас вот в 11 главе мы поговорим о Царстве Божьем, если сегодня успеем ко второй части.
Миша, тут просто спрашивают, можешь немножко подробнее насчет эту книжку рассказать, и что это за книжка, как это относится к нам, и если она относится к нам, то как ее можно взять и съесть?
Начиная с 11 главы, мы сейчас будем это, эти откровения как раз касаться и разбирать. Они относятся к отдаленному времени, так сказал Даниил, и это мы увидим, что они как раз ко времени, когда должна церковь подготовиться как золотой светильник, чтобы можно было засветить всей земле путь, по которому они должны пойти, чтобы пожать землю. Мы перейдем, Леша, к этим мыслям и довольно тщательно будем это разбирать.
Хорошо. Значит, тогда я читаю 11 главу, да?
Угу.
До 13 стиха, правильно?
Да, и 13 тоже.
Хорошо. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обречены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть сотворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их. И имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и труп их оставит на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египет, Содом и Египет, где их Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы во гробы. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел дух жизни от Бога, дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Зайдите сюда». И они зашли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала. 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному.
Так, вот эта часть, давайте мы сегодня попытаемся вникнуть в смысл того, что здесь Бог пытается донести до рода человеческого. В первую очередь, первый стих – это один из любимейших моих стихов, которые я всегда читаю, у меня появляется, ну, такая радость внутренняя, потому что он очень много что значит. «Дана мне трость, подобно жезлу, и сказано, встань, измерь храм Божий и жертвенники, поклоняющихся в нем». Здесь речь идет о том, что наступит это время, когда Бог все измерит в своем доме и все свои стандарты поставит, и все свои правила утвердит. И храм Божий, мы знаем, что храм Божий – это не Иерусалимский храм. Вот говорят, храм будет построен. Божьего храма нету больше. В физическом плане его больше нету. Он был когда-то. Построят они его, не построят, нет никакой разницы. Храм Божий от времен Иисуса Христа – это тело человеческое. Вот где Бог устрояет свой храм. И оно тоже имеет внешнее, внутреннее и святое святых. Есть дух, есть душа, есть тело. Так тоже самое устройство. Так и на небе. Нету там никакого храма, там нету ничего физического, как адвентисты седьмого дня пытаются рассказывать, какой там храм, какой там первосвященник, какие там храмовые службы. Все это сказки людей, которые не понимают, о чем они говорят. Там Бог есть храмом для них, как и в святом городе, о котором мы тоже в 22 главе будем читать. Значит, храм имеется в виду не только отдельно одного взятого человека. Мы тоже вместе, как церковь, когда собираемся, мы тоже дом духовный. Духовный дом, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, сказал апостол Петр. Поэтому и об одном человеке, как в теле человеческом, можно сказать, что это храм Божий, и о соединенных вместе в одном духе верующих людей – это тоже тело Господне, это тоже храм Господень. Мы должны это понимать. Так в данном случае речь идет о церкви, о теле Господнем, о храме Божьем, как том живом доме, который мы устрояем, чтобы там возносить духовные жертвы, благоприятные Богу. Так вот, жертвенник там надо измерить, чтобы там жертвы благоприятные Богу начали идти, потому что ну, настолько вонь поднимается от жертвенника сегодняшнего, что только Бог может ну, такую милость являть и терпеть этих людей, ну, по-другому никакого бы терпения не хватило, что они только не несут туда на небо в своих жертвах, в своих благодарностях, в своих просьбах. Это все будет измерено. И поверьте мне, будет выметено, выгнано, вычищено в Доме Господнем невероятно много. 90, наверное, 5% будет просто вынесено и сожжено огнем, потому что оно есть засилие дьявольской власти, хитрости, которые дьявол специально устраивает для того, чтобы обесславливать вечного Бога и делать ему оскорбление, унижение и всячески его ну, как бы ставить такое положение, чтобы у него было отвращение ко всему этому. Это очень важный момент. И это время приходит. Я чувствую каждой клеткой своего естества, дом Божий будет очищен, дом Божий будет выведен за стан, выметен, вычищен, и надо будет Богу применить, значит, бич, он применит бич, надо ему огонь, он огнем будет выжигать свой дом, но дом его будет очищен, очищен в славу Божью. И дальше говорит Писание о поклоняющихся в нем. Вы знаете, что жертвенник – это принесение наших молений, молитв, поклонение, это прославление Бога, возвеличивание Бога. Все это будет переоценено, измерено, выверено, и все придет в свой стандарт. Вы только представьте на секунду место покоя Божьего. И, конечно же, все, кто будет находиться в месте его покоя, также будут находиться в покое. Церковь Божия будет домом покоя, домом владычества царя царей, который там будет хозяином, который там будет отдыхать, благоухание приятное будет принимать. Ох, как хочется видеть великого и превознесенного, который в удовольствии себе в доме Господнем, потому что ниже мы прочитаем, что где и Господь наш распят, и тоже люди говорят, что это Иерусалимский храм, на самом деле, как говорит Писание, вновь распинают меня, вновь гнушаются, вновь издевки вот эти звучат, прореки, кто ударил тебя, или там сойди с креста, и тогда поверим в тебя. Так сегодня многие верующие, им надо чудеса, потому что Слово Божие не прошло к ним в душу, и они, их вера, знаете, как костыли, каждый раз им надо какие-то подпорки, доказательства, что Бог существует. Случился какой-то случай, они все вспыхнули, все там в радости, в ликовании, и оказывается, наш Бог живой, а мы уже начали сомневаться. Опять Бог отойдет в сторону, и они опять все унывают, потому что не верят они ему, не могут они ему отдать своей души, своей жизни, не могут, потому что Слово Божие не проникло внутри. Вот какие дела. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. Вот это очень интересно. Допустим, третий стих говорит, и дам моим свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней. Так вот, 1260 дней и 42 месяца – это одно и то же число, одно и то же время. 3,5 года – это то же самое время. И время времен и полувремени – это тоже 3,5 года или 42 месяца или 1260 дней. Все четыре значения одинаковые, по-разному звучат, но говорят об одном и том же времени. Это очень, очень интересно. Запомните, все четыре времени – 3,5 года, 42 месяца, 1260 дней и время времен и полувремени – это все одно и то же время. Последняя седьмина разделена на два промежутка. Первый промежуток – 3,5 года и второй промежуток – 3,5 года. И это время очень четко подчеркивается. Если бы было бы, вот, допустим, пророчество, что они будут пророчествовать 1260 дней, как говорят некоторые толкователи, что день надо приравнивать к году, и они начинают вычислять, что уже эти два пророка пророчествуют там 1260 лет и так далее. На самом деле это просто с разных сторон Бог показывает, что это будет одно и то же время. И время для тех, которые будут топтать, попирать святой город 42 месяца. И время, когда два свидетеля будут пророчествовать. Когда два свидетеля будут пророчествовать, тогда никто святой город топтать не будет, поверьте. Они будут топтать святой город вторые 2,5-3,5 года. Почему? Потому что зверь выйдет из бездны и убьет двух пророков, и они будут 3,5 дня лежать во гробах. Это опять то же самое время. 3,5 года, 3,5 дня, 3,5... значит, все это одно и то же значение, где здесь, где сказано, что 3,5 дня они будут лежать, речь идет о том, что здесь нужно день считать за год, потому что так специально Бог разбивает, чтобы каждый раз это фраза звучала по-разному. Даже, видите, даже не 4 значения чисел, а 5 значений. Еще раз повторю, значит, 3,5 года, 3,5 дня, 1260 дней, значит, 42 месяца, и, значит, время времен и полувремени – это все одно и то же число, чтобы мы могли просто понимать. Итак, язычники будут топтать двор храма, исключение измеряя его, ибо он дал язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. Значит, что из себя представлял внешний храм, внешний двор, вернее, храма? Ну, это как бакьяр, да, дома. Там, туда могли заходить язычники. Там во внешнем дворе стоял жертвенник, значит, туда приносили жертвы повинности, там, значит, лилась эта кровь вся. Уже во внутреннем дворе там стоял уже другой жертвенник, жертвенник, от которого шли благоухания приятные, и там никакой повинности уже не было. Так вот, что такое язычник на сегодняшний день? Язычник – это не неверующие люди, как часто говорят, что вот это верующие, а это язычники. Нет, язычники – это все плотские люди. Верующие, неверующие – все во внешнем. Хоть они там лоб разобьют, но они останутся во внешнем, потому что внутреннее – это духовное, внешнее – это плотское, физическое. Поэтому этот храм, не измеряя, никому не нужен уже. Время ушло, от то время, когда Бог призывал к покаянию, когда протрубит седьмая труба, тогда наступит конец всяким призывам, всяким евангелизациям и всяким приглашением, ну, сейчас вы меня должны понять, что речь не идет о том, что все, этим людям нету никакого спасения. Речь идет о том, что Бог полностью поворачивается к тому, чтобы свалить вавилонскую блудницу, изничтожить ее. И это время, когда Бог хочет поднять свой дом, свою славу. Вся благодать будет направлена, и все действие церкви будет не на то, чтобы завоевывать мир, а на то, чтобы церковь стала золотой. Это отдельное учение, это отдельная книга. И здесь заканчивается все, что связано с работой церкви на земле, пока церковь не станет эталоном, пока церковь не придет в тот надлежащий порядок, чтобы внутри дома Господня было комфортно Богу так, как ему на небе комфортно, так, как он там царствует, чтобы он тут царствовал, точно так. И поэтому внешний храм оставь его, язычники будут топтать этот храм, попирать этот святой город 42 месяца. То есть все 3,5 года, пока Антихрист будет царствовать, будет атака плотских людей на духовных людей, будет всячески демонстрировать они святой город, будет попираем, и они будут демонстрировать свою власть, так как сказано в Писании, что убьет их и, смотрите, победит их и убьет их. Не сразу убьет, сначала победит их. То есть выкинет такое учение, такое направление какое-то из своей пасти, что люди просто отхлынут от всего божественного, что проповедует Евангелие Царства, и примут все то, что значит предназначено Антихристу. Но эти все вещи мы расставим по местам. Давайте, значит, пойдем дальше. Да, святой город. Тоже у нас святой город. Святой город – это церковь Господня. Это Господня церковь, святой город. И он еще называется великим городом. И вы знаете, что пойдем, я тебе покажу невесту Агнца, говорит ангел. И идет и показывает ему новый, сходящий с неба, город Иерусалим – это духовная структура, которая появится на земле, которая до этого не существовала на земле. Власть, всесильная власть Бога, и это будет измерено небесными мерилами, выверено и поставлено на земле как основание божественной правды. Значит, вот что значит святой город. Я немножко отвлекусь, здесь ниже мы читаем, смотрите как, 8 стих. «И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». И вот люди сразу же, значит, попадают в какой-то ступор, да? С одной стороны, там второй стих, допустим, говорит, святой город будет 42 месяца там язычники топтаться возле храма, да? А уже... Значит, 8 стих говорит, что духовно этот город называется Содом и Египет, где Господь наш распят. И вот они туда-сюда мечутся, не могут понять, что здесь вообще за физический Иерусалим за город Иерусалим, святой ли он, или же он Египет, Содом, здесь за него ничего не говорится. Потому что я вот слушал одного человека, он говорит, что, значит, да, он святой, как бы город по там по исповеданию, что это Божий город, но на самом деле он уже превратился в Содом и Египет и начинает там рассказывать, какие там гей-парады и что там прочее. На самом деле существует два великих города. Два великих города. Один город, я уже сказал, пойдем, я покажу тебе вот этот великий город, который есть невеста, жена Анца. Второй великий город, я даже прочитаю его, если у меня получится, это Откровение, 17 глава, 18 стих. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царствами». И еще несколько раз Вавилон называется великим городом, который царствует над земными царствами. Значит, об этом городе мы подробно будем говорить, что это за царь царственный и какими, ну, атрибутами он царствует над своим городом. И понятное дело, что это не город на семи холмах, какая-то территория. Это семь высот, которыми он правит этим миром. Но до этого дело дойдет. Давайте вернемся к 11 главе и посмотрим на этот, значит, святой город. Это будет упадок, это будет отход Господа от церкви, от своей. И это не значит, что нечестивые проникнут внутрь храма Божьего. Ну, как бы победа будет внутри нас. Вот храм Божий измерь, внешний двор исключи. Он дан язычникам, не они со внешней стороны будут топтать святой город. То есть они будут применять усилия, разрушать его через внешнего человека. Как Христос говорил, не бойтесь убивающих тело, души же не могущие повредить. Вот это вот они будут атаки со внешней стороны язычников на святой город. И поэтому, значит, это будет вторая половина великой скорби, когда Антихрист будет во всей власти своей на земле свои права качать. «И дан двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Это тоже один из стихов, которым Бог неоднократно стучался в мое сердце и давал множество откровений, которые, ну, я думаю, что люди должны сами получить. Читайте его, и вы увидите здесь очень-очень много. Но я бы хотел, чтобы еще раз сегодня прочитали книгу пророка Захарии, вернее, одну главу из книги пророка Захарии. Это у нас 4 глава с 1 стиха. Всю главу эту давайте прочитаем и увидим. Леша, давай. Или кто-то там, прочитайте, пожалуйста. Ваня, прочитай, где-то Леша пропал или что?
Да, я могу прочитать. 4 глава с 1 стиха, да? Захария 4 глава с 1 стиха. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его, и сказал мне, что ты видишь? И я сказал, и я отвечал ему, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И я сказал, и сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Заровелю выражающее, не воинством, не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. Дальше читать?
Да, да, да.
Хорошо, 8 стих. «И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему. Его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля? Те 7 – это очи Господа, которые объявят взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему, что значит те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит 2 маслинные ветви, которые через золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это 2 помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли.
Значит, еще давай, Ваня, прочитай, пожалуйста, Агея, значит, 1 глава, 1 стих. Это пророка Агея.
Во второй год, с 1 по... Только 1, да?
Да, 1 стих.
Агея 1:1. «Во второй год царя Дария, в 6 месяц, в 1 день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею». То есть священник,
да.
Иерей священник.
Да, значит, великий Иерей – это первосвященник. Да? Значит, это Иисус, сын Исидеков. Зарававель – это правитель Иудеи, так?
Ну, как бы предыстория в том, что это когда евреи были в Вавилоне, да?
Да, это люди, которые пришли, чтобы строить храм Господень, восстанавливать храм Господень.
Да.
Теперь вернемся, давайте снова к Захарии 4:1 и посмотрим внимательно, что здесь происходит. Значит, я думаю, мы бегло так пройдем, а вы потом еще внимательно пересмотрите эту главу. Она очень важна для понятия того, что Бог собирается делать. Точно так же, как разрушенный дом Господень восстанавливался в то время, точно так он будет восстанавливаться и в это последнее время. Это духовный дом, священство святое. Что ты видишь? Я вижу золотой светильник. Понимаете, весь из золота светильник он видит. Это как раз те светильники, о которых мы говорим. Те семь светильников, посреди которых ходит Бог. И вот здесь происходит формирование этого золотого светильника. Каким образом? Потому что два помазанных Господом источают из себя золото. Внизу написано так же, Ваня.
Ну,
вот
да.
Смотри, включи вниз.
Двенадцатый.
Стал я говорить и сказал ему, что значит две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. Но мы должны представить эту картину. Значит, в середине стоит семисвечник, да, золотой. По краям растут два масличных дерева. Две маслины – это две ветви масличные или два дерева масличные, да? Что такое масличные деревья? Для чего они вообще? Для того, чтобы елей из них делали масло, да? Из маслины выбивали масло. Значит, вот они две маслины. По краям этого золотого светильника, значит, две чашечки. И трубочки идут к этому золотому светильнику. И по этим трубочкам от масляничных деревьев идет елея помазания. Но не обыкновенная елея, а чистое золото. Помазание чистым золотом, другими словами. Семь очей Бога на это смотрят. И кто ты перед Зарававелем, всякая гора там, все глупости, вы равнина, вы даже, как говорится, ничего не сможете сделать против этого строительства, против этого созидания святого дома Господнего. Золотого жертвенника, который Бог будет устроять на этой земле, чтобы показать всему миру свое царство, свою власть на земле. Бог это сделает очень скоро. Церковь наполнится славой Божией, да избыткой. Все народы увидят этот дом Божий, этот город великий, который будет из чистого золота. Вот. Значит, кто такие Зарававель и Иисус, сын Исидеков? Один правитель иудейский, другой первосвященник. Вы знаете, что помазывают елеем, елеем помазания помазывали на царство и помазывали на священнодействие. Еще помазывали пророков. Вот это три таких категории людей помазывали елеем помазания от Господа. Значит, эти два помазанных, они царственное священство, народ святой, народ отделенный, 144 тысячи отдельные люди для того, чтобы построить святой дом Господень, построить золотой светильник, построить церковь как столб и утверждение всякой истины, построить место покоя для владыки Господа нашего. Они призваны это сделать, и они будут источать из себя чистое золото на эти чашечки, чашечки, значит, по трубочкам в этот светильник, чтобы он светил золотом, чтобы он золото мог показать, и чтобы все народы увидели золото настоящее. Абсолютный небесный стандарт всего того, что Господь будет делать. Итак, эти два пророка, конечно же, это не два человека, которые будут здесь удивлять землю. За 3,5 года им вряд ли можно сделать столько шуму, что вся земля, вы видите, это не среди Израиля они будут проповедовать. И не в Иерусалиме их убьют. Их убьют в плотской церкви. Их убьет Вавилон. Их убьет плоть со страстями и похотями. Но убьет она их с физической стороны, а не с духовной стороны. То есть она не пролезет внутрь дома Господня. Там Бог измерит и закроет от них ту территорию совершенно. Никто туда нечистый не сможет даже близко приблизиться к дому Господню. Итак, два пророка. Значит, еще знаете, что удивительно, если вы читаете, один человек мне подсказал, ну, вернее, я слушал его, он совсем проповедует глупости по этому поводу, но он подсказал хорошую мысль. Возьмите, значит, греческий перевод подстрочный, пожалуйста, Ваня, открой 11 главу. И вот как раз где трупы их, вот 8 стих и ниже, давай посмотрим, подстрочный греческий. Восьмой стих. Ниже. Да, вот смотрите. И смотрите. И будет труп их на улице города Великого, который называется духовно Содом и Египет. И ниже еще. И видят из народов и племен, и языков, и рас труп их дней 3,5. И дальше, и трупы их не допускают быть положенными в гробницу. И еще выше там есть момент, наверное, мы не будем его сейчас находить, потому что там тоже в единственном числе о двоих сказано. Вот здесь, ну, как бы должно было бы сказано трупы их, да? А здесь труп их. Два раза говорится труп их, третий раз написано трупы их. Так же ли? Смотри еще раз 8 стих. Восьмой, Ваня. Видите? И труп их в единственной числе, и ниже, значит, 9 стих. Опять труп их. Опять в единственном числе, не в множественном числе. А ниже трупы их. Значит, и это очень удивительно в том плане, что это все-таки действительно не за конкретных людей идет речь. Речь идет о структуре Божией, о царственном священничестве, который должен восстановить Дом Божий. И мы говорим от начала книги Откровения, что сначала Бог должен это царственное священство утвердить. Давайте откроем первую главу Откровения, чтобы это еще раз посмотреть. Первую, пожалуйста. Вот смотрите. Иоанн, семи свергам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был, и грядет, от семи духа, находящихся пред престолом Его. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Царственное священство. Он соделал нас царями и священниками. Он соделал нас царственным священством. Он вместил эти два помазания в одного отдельно взятого человека. И этих людей, как Дом Духовный, объединил всех вместе. Они все вместе царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего их из тьмы в чудный свой свет. И вот владыка царей земных, здесь не идет речь о царях, правителях, народах, здесь идет о земных царях, о тех, которые удостоятся этого царского звания, владычествовать над всем злом. Не владычествовать, чтобы управлять злом, а владычествовать имеется в виду иметь власть это зло сокрушать, разламывать и повелевать и утверждать волю Господню. Это царственная власть. А священническая власть – это ведение. Уста священника, говорит Писание, хранят ведение. Поэтому это ведение истины и это утверждение этой истины. Вот таким образом будет строиться Дом Господень. Вернемся к 11 главе. Вот таким образом они будут строить Дом Господень. Теперь, значит, что будут одеты, обличены во вретище. Они будут обличены, одеты во вретище. Что такое вретище? Вретище – это одежда уныния, которую надевали на себя те, которые хотели смириться пред Господом. Вот вы знаете, цари, Давид не раз одевал на себя вретище и посыпал голову пеплом и сидел. И другие святые люди ходили во вретище. То есть символ смирения пред Богом, символ такого состояние, как мы часто говорим, кротости и смирения. Для чего? Потому что слишком великое помазание, слишком величайшая сила Божья будет распространяться этими людьми. Это Евангелие Царства, которое призвано прежде всего подготовить церковь к тому, чтобы церковь могла принять весь мир, принять людей, которые будут призваны церковь Господней к этому святому определению, чтобы быть пожатыми Божьей властью. Поэтому все силы, внешний двор оставим, он еще будет попирать Дом Господень, займемся-ка мы светильником Божьим, льем туда золото, чтобы он сиял золотом, весь был из золота. И эти вретища, вы понимаете, для чего? Для, в первую очередь для того, чтобы преизбыточная слава была приписана не нам, а Богу. Во-вторых, чтобы мы ни на шаг не отступали от того, что хочет Господь, ни на йоту. Потому что здесь очень важно тотальное послушание, полное послушание, полное смирение, полное сокрушение. Здесь еще раз подчеркивает Писание, что эти два пророка, два свидетеля, которые есть царство и священство, чтобы они были действительно подготовлены на все сто, чтобы они никогда ничего не приписали и не царствовали там, где не нужно царствовать. Христос сказал: «Я между вами как служащий». И мы говорили даже прошлое воскресенье: «Хочешь быть великим в Царстве Божьем, стань самым маленьким, прежде всего в своих глазах. Опусти себя так, чтобы ты очень сильно старался, чтобы никто тебя не видел, а Бога видел через тебя. Бога мог увидеть через твое служение, а не тебя великого и превознесенного. Поэтому они будут одеты во вретище». Об этом мы много говорили, поэтому пойдем дальше. Это суть: две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. А ну-ка, обратите еще раз внимание на Захарию, там тоже стоящие перед Богом всей земли. Да? А ну-ка, где-то там есть. Ага, предстоящее Господу всей земли. То есть это будет распространено одновременно на всю землю. И то, что говорят, что это проповедь для евреев, это неправда, потому что весь мир будет на них смотреть, племена, языки, народы, все будут смотреть на это все, будут слать друг другу подарки, со всей земли будут, вот откройте снова 11 главу, и вы это увидите. Вся земля будет задействовано в этом во всем. Видите, как здесь написано, значит, над водами превращать их. Сейчас к этому подойдем. Видите, и многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы три дня с половиной и не позволят положить их в гробы. И также их противники по всей земле, тоже народы, языки, племена, это все будет происходить. Поэтому это не к народу израильскому. Теперь, значит, будут они пророчествовать 3,5 года. И мы разобрали, что это за две маслины, да? Это то, очень четко об этом пророчествовал пророк Захария. Но не только они будут заниматься восстановлением, строительством дома Господнего, делать его золотым. Они еще будут... Если мы читаем допустим, и если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчества на их. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, когда только захотят. Значит, что означают эти два стиха? В первую очередь, когда читаешь, то, ну, не сильно большие такие вроде как чудеса смотрятся, да? То ли дело лжепророк, который будет огонь спускать с неба и всякие, там написано, мы подойдем скоро к нему, всякие чудеса будет являть такие, что ой-ой-ой, будь здоров. А здесь такие скромненькие чудеса. На самом деле здесь не перечислены чудеса особо, а здесь просто дается намек, что из себя еще будут представлять эти два пророка. Мы сказали, что это две маслины, которые будут строить золотой светильник, которые будут золото источать, чтобы он был светом в золотом светильнике. Да? И дальше. Значит, мы видим здесь пророка Илью, потому что только пророк Илья по Писанию посылал на пятидесятки, которые царь посылал и демонстрировал таким образом силу Божию. Мы видим здесь и Моисея, который тоже... Значит, возьмите, они имеют власть затворять небо. Кто это делал на 3,5 года? И 3,5 года, кстати, это тоже символ огромный. Илья пророк делал, затворял небо, чтобы не шел дождь на землю. И они будут это делать. И имеют власть над водами превращать их в кровь. Кто это делал? Это делал Моисей. И так мы должны понять, в чем была миссия, допустим, Моисея, главная, центральная миссия Моисея. Писание говорит, что закон произошел через Моисея, да? Он утвердил закон над Домом Божьим. Какая главная, значит, миссия была пророка, значит, Ильи? Что он больше всего делал? Ну-ка, кто скажет, какую вы видите главную миссию, цель, которую осуществлял пророк Илья? Кто-то знает?
Ну и вот главная проповедь была, чтобы Израиль повернулся от идолов к живому Богу.
Так. Именно Израиль, да? То есть вот это все, что мы видим там в Бытие, где пророчествовал Илья пророк, да? Мы видим там Иезавель, мы видим там все эти вааловые капища идолов, которые он уничтожал, да?
Ну да.
И пророчествовал, и потом помазывал на царство и помазывал на священство. Он помазывал. Так же Бог ему сказал, иди, Илья, и помажь этого в царя, этого в пророка вместо тебя, этого в первосвященника. Значит, он шел и помазывал, да? И вот перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, великое смирение. Опять придет Илья, чтобы приготовить путь к Господу. Что нужно приготовить? Идолов всех разрушить. Что делал Иоанн Креститель в силе и духе Ильи? Выровняйте пути ваши. Поставьте все на места. Правильно? Мы об этом тоже много проповедовали. То есть это все будут делать эти два пророка. Но главная цель, или, так скажем, конечная цель пророчества, это то, чтобы были высвечены в это последнее время золотые светильники, которые Бог предназначил засветить, чтобы они загорелись на этой земле, чтобы они начали сиять. Значит, действительно, пророки, священники, цари, ну, Моисей в данном случае, он тоже выступает как правитель, потому что он был и правителем, и пророком народа израильского. Поэтому мы видим здесь три составных части. Правитель, царь и священник, и они все-таки пророки тоже, два пророка. Вот, значит, читайте внимательно Захарию, 4 главу, Агея, прочитайте 1 главу, где сказано, что они правитель и первосвященник. И вот эти вот моменты, что здесь говорит, намек просто дает на Моисея и на Илью, потому что эти чудеса не такие уж чудеса, чтобы просто вот, вот что они будут делать. Они будут делать многое, но здесь просто, чтобы мы понимали их миссию, чем они должны заняться на земле, чтобы подготовить пришествие Господа, сделать приготовление к великой жатве. Значит, пойдем дальше, да?
Миша, вопрос. Да. Как это связать можно с 8-9 главой? В 8 главе там тоже такое есть огонь с неба, тоже есть из бездны выходят там, ну, вот эти всякие войска, да? Как это, мы говорили, что этот Бог будет трусить землю? То есть,
это все идет параллельно, Ваня.
Параллельно, все, понял.
Да. Там будут просто бесы выходить из бездны и творить, потом будет война такая страшная, уничтожающая. Это все параллельные вещи.
Это для, если так, ну, параллельно, то есть идет эти два пророка проповедуют, и параллельно происходит то, что 8-9 глава, это для внешнего? Все как-то не совсем, ну, хочется чуть-чуть как-то вместить это.
Вань, значит, смотри, так. Трубы нужны для, с одной стороны, для того, чтобы активно отделять 144 тысячи, да, и чтобы они начали строить золотой светильник.
То есть это как труба для и для людей, и также это как знамение для этих светильник пророков, что вот время ваше пришло.
Нет, не надо никакого свидетельства. Мы знаем только одно, что трубами Бог будет побуждать людей серьезно думать о том, что, для чего они живут и какой смысл их жизни. В всеми вот этими вот проблемами он будет трясти землю для этих целей. И в первую очередь это относится к тем, которым он хочет поставить печати свои, да?
Да.
И будут определенные трудности, проблемы, которые приведут этих людей. Но когда печати поставятся на них, тогда начнутся трубить для людей, которые должны быть церковью. Вот 144 тысячи вышли, да, поставили им печати.
Да.
И там четко сказано, не делай никакого зла никому, ничему, пока не поставим печати, да?
Да, окей.
Потом начинаются трубить трубы, но это не для того, чтобы язычников привлечь. В первую очередь речь идет о том, что чтобы язычников привлекать, нужно создать золотую церковь, так? Угу. Чтобы было куда их вести. Вот когда закончится процесс созидания церкви, эти два пророка закончат свое служение. Всех, кого можно, ну, как бы взять в святой город, они возьмут. Значит, дальше идет уже другой процесс. Ну, понял ты теперь, как?
Да-да-да, то есть параллельно это идет. Окей.
Хорошо, тогда пойдем дальше. Мы еще, Вань, к этому будем возвращаться, чуть-чуть вот сейчас пройдем, и мы нарисуем карту, Лешу принудим, красиво нарисуем разными этими самыми. Просто сначала у людей должно образно оно собраться, а потом, когда оно будет нарисовано, гораздо легче будет это видеть. Значит, что здесь еще нужно? Когда кончат они свидетельство свое? Когда они кончат? Когда они сформируют Дом Божий? Как только они сформируют Дом Божий, значит, это все начнет проверяться, точно как, почему тут сказано 3,5 дня, чтобы у нас был одновременно намек и на то, что как Христос пострадал, так и они должны будут пострадать, эти люди, которые привлекутся Царствием Божьим, да? И одновременно, что это будет 3,5 года. Понятна моя мысль? Ну, хорошо. Еще раз потом повторю. Значит, смотрите. Когда они закончат свое свидетельство, а свидетельство их сколько будет? 3,5 года, да? Когда они его закончат, через 3,5 года, что? Зверь выйдет из бездны и сразится с ними, и победит их, и убьет их. Здесь нам надо опять возвращаться к книге пророка Даниила, чтобы увидеть этого зверя, увидеть, как он будет вести брань со святыми и одолеет их, и как будет мерзость и запустение на святом месте. Место не станет от этого ни святым. Вот что нужно понять. Просто на святом месте будет поставлена мерзость и запустение. Бог отойдет, чтобы личная Голгофа была у всех тех, которые будут приглашены Евангелием Царства. Понятно?
Это как у Иисуса, он говорил, вот князь мира идет.
Да, абсолютно. Да, теперь он сказал время тьмы. То было время света закончилось, теперь время тьмы, сказал Христос. Значит, вот о звере этом мы, конечно же, будем говорить много дальше, все перебирать, все то, что Писание нам там говорит. Но мы должны понять, что Евангелие Царствия, начальное Евангелие Царствия по всей земле, оно будет очень коротким, очень сильным, мощным. И за 3,5 года оно закончится. Я только не уверен, 3,5 года – это духовное значение или физическое значение. Потому что если вы посмотрите, Христос проповедовал 3,5 года, да? Потом 3,5 дня он был во гробе. Это все символы, которые мы тоже должны понимать. Значит, смотрите, что здесь еще происходит. Значит, он сначала победит их, он будет вести войну с ними и победит их. То есть он это движение полностью остановит и убьет их. Вот теперь... 8 стих. «И труп их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет». Что символизирует Содом? Развращение, так же ли? Что символизирует Египет? Плен святого народа, так же ли? Значит, Содом и Египет. Плен, где находятся в плену развратники, короче говоря. Где и Господь наш распят. Это определение вавилонской блудницы. Я царица, но я прелюбодействую. Значит, в рабстве греха, рабство греха узаконенное, утвержденное, что это нормально, это правильно. Точно так же и Содом и Египет. Утвержденный разврат и утвержденный плен держит в плену и в разврате народ Божий. Где и Господь наш распят? Это очень горькое полустишье, очень горькое, потому что там, где Египет и Содом, там действительно Господь распят снова. Там вновь гнушаются ему, там очень много оскорблений в его адрес звучит, наглых оскорблений, которые произносят дерзновенно верующие люди в своих проповедях, в своих исповеданиях, а это есть оскорбление божественных истин. Поэтому все это будет измерено, все это, что не подходит под стандарты божественных истин, будет искоренено и выметено, и выгнано из дома Господнего очень скоро. Значит, и многие из народов и колен и языков и племен будут смотреть на трупы их 3,5 дня и не позволят положить трупы их во гробы. Здесь многие люди почему-то, не знаю почему, считают, что вот они будут смотреть на их трупы, чтобы глумиться над ними и не будут позволять, не хороните их, пусть они лежат, мы будем на них смотреть. На самом деле, опять же, в данном случае я не говорю откровение, я говорю то, что я вижу здесь, в этом стихе. Я считаю, что положить во гробы, это значит, закончить с ними до конца, стереть их историю похоронить, и все закончилось. Я считаю, что сатана победит, антихрист победит и убьет их, но многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть и не позволят положить, то есть поставить последнюю точку. То есть они не отойдут, даже видя этот полный упадок Царствия Божьего, они не отойдут от этого исповедания. Многие из народов и колен, и языков, не все, а многие из народов. А вот уже 10 стих, конечно, я не смею здесь утверждать, но просто говорю то, что я переживаю внутри себя, потому что я считаю, что положить во гробы – это поставить последнюю точку, спрятать их, и все, конец им навсегда. Они именно их будут держать и смотреть на их трупы, как бы ожидая, что что-то должно произойти. И вот теперь живущие на земле будут радоваться всему. Вот слово «живущие на земле» – это, конечно же, плоть, плотские люди, живущие на земле, будут радоваться этому и веселиться. Веселье будет большое. Почему? Потому что живущих на земле эти два пророка мучили. Понимаете? Мучили их всякими язвами, как сказано в Писании, всем, чем захотят и когда захотят. Они не давали им покоя. И понятное дело, что проверка. Вот, мучили. Кто-то из тех, кого мучили, в конце концов уразумел, как жирафу ему дошло на третьи сутки. Вот. А некоторые мучились, и в то же время они смирились под крепкую руку Божию, но, как тот говорил, что учитель мне говорит, встань, я, говорит, физически встаю, а внутри я все равно сижу, так и эти. И вот как только их убили, эти двух пророков, так они сразу начали веселиться. Наконец-то возвратилась их старая жизнь, возвратились их все старые интересы, дела всех их. И они просто радуются, веселятся, подарки друг другу дарят. Наверное, у них новый Крисмас появится. Старый мир весь, они будут, наверное, праздник у них новый появится, всемирный праздник. Торжества какого-то. Понятное дело, что эти подарки могут иметь и духовное значение, но я просто говорю, что радость будет великая всей земли, всех плотских людей. Но после 3,5 дня вошел в них дух жизни от Бога, они оба стали на ноги свои, воскресли они. Как Христос воскрес, так и они воскресли вместе с Ним. Это опять же говорит о том, что эта слава Божья с новой силой вспыхнет, с новым властью и с новым помазанием она вспыхнет, и они прямо будут подняты на небо. И когда враги их будут на них смотреть, то великий страх на них нападет. И они, в конце концов, землетрясение будет, десятая часть города пала. Это, конечно же, того города великого, который есть в Содоме и Египет. 7 тысяч имен человеческих. Это, на мой взгляд, не просто 7 тысяч, это множество, ну, как бы полнота имен человеческих. Здесь надо еще разобрать вот это словосочетание имен человеческих, что оно означает, но чуть позже, может быть, в следующий раз. Значит, и вот эти все враги и прочие были объяты страхом и воздали славу Богу. То есть здесь уже начинается церковь испытана, воскресла и начинается великая жатва. Кого-то изничтожили, а остальные прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Вот на этом мы сегодня закончим. Пожалуйста, и все вопросы, у нас есть время ответить. Не стесняйтесь, если что-то непонятно, если есть какое-то противление тому, что я говорю, если есть какие-то несогласия, не стесняйтесь, говорите свободно, и мы будем рассуждать. Лишь бы только, чтобы вы не пытались здесь навязывать какую-то другую точку зрения. Вот. Но если с чем-то не согласны, задайте ваши вопросы, я дополнительно буду приводить другие места, источники, чтобы объяснить то, что я исповедую. Пожалуйста, Леша, где ты там?
Я здесь.
Давай, время твое.
Ну, в принципе, время наше уже вышло. Мы дольше, чем обычно. Я думаю, что если у вас есть какие-то, ну, я думаю, у меня, я приготовлю список вопросов на следующий раз, потому что у меня...
Не, давай по-свежему, Леша. Что значит вышло время? Куда ты торопишься?
Ну, я никуда не тороплюсь, просто время ограничено. Ну, хорошо. Значит, у нас есть пару вопросов здесь пришло, поэтому я лично для себя хочу, потому что у меня есть, ну, наверное, много чему лично надо разобраться, прежде чем даже выносить его во свет, потому что потом...
Давай, нормально говори, я постараюсь коротко, а в следующий раз добавлю, если что.
Вопросы, которые пришли, в первую очередь насчет того, что какая, ну, наверное, так, сейчас пойду. Насчет, ну, это, может, не будет смысла, насчет того, что ты внес... Насчет той саранчи, которая будет выходить, вот в прошлых главах мы читали, та вот саранча, которая будет выходить от этих, ты помнишь, из бездны, помнишь, саранча выходит?
Ага.
И ты в прошлый раз говорил, что, возможно, это будет какая-то техника, какая-то будет война физическая, а сегодня ты привел пример, что это будут бесы. Можешь уточнить, пожалуйста, в каком моменте говорится о бесах, в каком моменте говорится о каких-то физических моментах?
Так, давай прочитаем. Значит, это у нас 9 глава, да?
Да, по-моему.
Ну-ка, давай читай.
Ну, давайте найти, сейчас я ее найду. Так, сейчас. Вот. Пятый ангел вострубил, я увидел звезду, падшую с неба на землю, дан был ей ключ от власти небесной. Она творила
класс... Остановись.
Да.
Ладно, не надо читать, мы это читали. Значит, это пятый ангел, так?
Да.
Он, упала звезда с неба и открыла класс небесной, да? Вышла саранча на землю, и была дана ей власть, как земным скорпионом, да, жалить. Мы говорили, что это бесовские силы, потому что царем над ними этот самый Абаддон или губитель, это ветхозаветнее как бы определение, ну, качества какого-то беса, да? Ангел-губитель. Значит, и по-гречески он Аполлион, по-еврейски Абаддон, и в Ветхом Завете много сказано Абаддон и преисподня, и значит, и ад, это все с одной компанией. Значит, это было пятое горе, когда, ну, вернее, три последних горя, это первое было горе, когда вышли бесовские силы и мучили людей. Так что, ну, брали над ними абсолютную власть, так что они даже не могли жизни себя лишить. Их задача была мучить, не давать им умереть. Так блокировали их мозги, что они просто мучились 5 месяцев. Это горе прошло, потом шестой ангел, когда вострубил, то началась другая ситуация, когда освободили 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрат. Мы говорили, что великая река Ефрат – это граница и территории, которые Бог отвел Израилю. Между Нилом и Ефратом, между Великой рекой Египетской и Великой рекой Ефрат, значит, вся эта территория, значит, обетованная земля Божьего народа. И мы понимаем, что именно эта территория забушует. Народы со стороны, значит, великой реки Ефрат, ну, мы говорили, что это между 10 и 20 параллелью, это там как бы небольшой кусок суши, да, но там сосредоточена половина населения всей земли. Там очень большая скученность населения. И война действительно развяжется, и война, по всей видимости, будет атомная, потому что здесь сера, здесь дым, здесь еще вот я смотрел, что значит, значит, вот это гиациновые и серные. Вот гиациновые – это такой цвет гиациновый, какой-то, ну, типа голубоватый какой-то цвет такой. Потому что гиацина другого, как вещества, нет, это просто цвет. Вот. Сера и огонь, и от этих трех язв, от дыма, от огня, дыма и серы, выходящего из уст их, умерла 1/3 людей. Это будет вот такое горе. Что? Непонятно.
Ну, непонятно, я так понял, что людям было непонятно, потому что писало сообщение, где идет, вот, получается...
Они просто перепутали 5-го и 6-го ангела, да?
Может быть, да.
Ну, пусть считают внимательно, потом задают вопросы. Ну-ну.
Следующий момент насчет того, что вот эти 2 пророка, да, как получается то, что и могли убить, если врата ада не одолеют церковь?
А кто сказал, что врата ада одолеют церковь? Я ж только сейчас говорил, что внутри они ничего сделать не могут. Им отдан внешний двор. И атаки будут со стороны внешнего двора. Я привел это место Писания. Не бойтесь убивающих тело, души же повредить не могущие. Те, которые были запечатлены, и те, которые Богом были призваны и просвещены, они будут мучены, убиваемы, стесняемы, разгоняемы, перекроют им весь кислород, они не смогут нигде больше проповедовать, да, Facebook закроют им, и YouTube им закроют, и этот самый Zoom им закроют, все им закроют. И сильные большие гонения устроят, так что рассеют их всех, и возле каждого приставят по 10 этих самых надсмотрщиков. Я с сарказмом говорю, не буквально. Вот. Поэтому мы имеем факт только один, что Господь отступит, и движение силы и власти остановится. Но это не значит, что он одолеет их внутри. Понятно?
Понятно.
Я это подчеркивал несколько раз.
Так, по-моему, из таких, что можно прочитать, это и...
Читай все, Леша.
Ну, я просто это там... просто, ну, Миш, я говорю, что то, что я считаю нужным, я читаю. То, что я считаю не нужным, а... Я, например, вижу, что ты уже ответил на эти вопросы. Так что, ну, нас уже... Я просто для себя, Миш, я лично для себя, я пытаюсь вот эту картину всю сложить в голове, связать все главы, поэтому мне нужно еще...
Что у тебя не складывается?
Миша, я не могу сейчас тебе... Я вся картина еще раз говорю, что для меня, как ты говоришь, если мы составим с тобой... какую-нибудь схематическую картину, тогда...
Леша, то не важно. Схема нужна для того, чтобы расставить по местам. Но то, что я проповедую сегодня, что тебе не вмещается? Что ты не можешь вложить в свои мозги?
Нет, Миша, смотри, свои мозги я могу связать... Все, например, да? Вложить.
Угу.
То, что, например, мне лично, вот как тебе сказать... Я не хочу просто глотать и пользоваться твоими, например, словами, например, даже в том же самом понятии само. То есть для меня лично очень важно самому получить.
Естественно, но ты же не этот самый, ты же умный человек, разумный молодой человек, ты же... Следишь за речью, или ты половину пропускаешь, а потом тебе непонятно. Если у тебя картина не складывается сразу, как она у тебя потом может сложиться, если ты половину уже потеряешь?
Я не понимаю твой вопрос сейчас.
Ну, вот я не знаю, я же не настолько образованный, как ты, но вот если я слышу какую-то речь, я слежу за этой речью и двигаюсь вместе с ней. И я могу сказать аминь, 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 да, это так, друг по-другому здесь никак не может быть, это так. А вот это под вопросом, вот это под вопросом. Поэтому я хочу, когда человек вот послушал, чтобы он сразу раскрыл картину, что у него под вопросом осталось, что он понял, с чем он согласился, с чем не согласился. Это очень важно.
Смотри, я объясню, значит, наверное, будет более понятно. Смотри, например, я... Вот немножко человек, вот я говорю, ты со мной весь злишься на меня постоянно, а я просто вот человек, который, ну вот, для меня каждая иота, каждая запятая в откровении, она имеет значение, ну, лично для меня. И каждый момент, там, и громы, какие громы говорили, почему это 7 громов, почему именно громов. А, вот мы там написали, например, там саранчу. Ну, понятно, что вот она там вышла, но там ее описание детально описано, вот описано детально ее, да, и она, ну, как бы это не просто так написано, что вот то там и зубы, там и волосы, там и венцы, там и похоже на золото. И там, ну, то есть вот у меня много очень вопросов, вопросы деталей, потому что книга Откровения вообще в основном, она очень детализированная книга, то есть там все упирается в детали, то есть любая мелочь найдет, упирается в детали.
И для меня... Тебя, Леша, тебя убеждает мысль, вот допустим, что допустим, пятая труба еще не протрубила, да? Еще мы не видим в истории такого явления, как пятимесячная мука людей, да? Значит, мы понимаем, что по-любому ты не можешь догадки какие-то строить и говорить, что венец – это то-то, это вот это. Как ты можешь поставить, потому что это же может быть иметь абсолютно разные, одно слово иметь абсолютно разные значения, так же?
Конечно, поэтому я говорю...
Поэтому мы опускаем это, зачем тебе знать, что из себя будет представлять саранча. У нас есть общее понимание, что это будет что-то такое, что будет... мучить людей 5 месяцев для того, чтобы они начали задумываться о том, ради чего они живут.
Понятно. Ну, я еще раз говорю, что возможно так. Я повторюсь, наверное, что мне, например, это принципиально. Вот я, потому что если об этом говорит Писание, значит, Писание говорит с какой-то целью. И для чего? Я не говорю, что сейчас в этом упираться и на это потратить целое собрание, а потом...
Леша, ты же прекрасно знаешь, что Писание говорит очень много мест, что когда оно исполняется, чтобы люди знали, что Писание это предвещало заранее и говорило, что будет вот так, вот так, вот так. Значит, так же и трубы, которые не прозвучали еще, и печати, которые не открылись. Когда они открываются, мы тогда понимаем, да, это была печать, о которой книга Откровения говорила. До этого времени мы только можем знать общую картину того, что на самом деле собирается делать Бог. Я имею в виду, что касается не... произошедших вещей. Потому что мы все равно, как бы ты ни гадал, и даже ты можешь какие-то места из Писания подводить, там, допустим, под падшую звезду, да? Но это может быть все, что угодно. Это может быть, допустим, упавший ветхозаветный помазанник какой-то, да? Потерявший Божье, ну, там, допустим, как упал ты с неба, Деница Сензари, да, какой-то ангел, который не сохранил свое достоинство. Это может дьявол быть звездой, его посланник, и все что угодно, кто может открыть эту бездну.
Нет, смотри, я еще раз повторюсь, наверное, меня не услышал. Я наоборот, вот ты сейчас сказал, мне наоборот, я против категорических гаданий. Я против категорически подводить какие-то похожие вещи. Я против этого, где, например, там упавшая звезда, это упавший пророк. Я против. Я, например, за откровение, которое тебе Бог откроет.
Да, оставь тогда эти вещи, иди дальше и не ищи, не копайся там, где не нужно тебе копаться. Все, давай закончим, потому что мы сейчас отведем людей от тех мыслей, которые они слышали, и они...
Миша, послушай, ну что ты раторишь? Я просто тебе говорю, что ты меня спросил, я тебе ответил, ты сейчас говоришь, я не собирался сейчас начинать, ты говоришь, давай заканчивай.
Ну все, давай, Леша, хорошо, я тебя понял. Давай закончим этот разговор. Есть вещи, которые нам обязательно нужно знать, вот видишь... Допустим, по двум пророкам я иду буквально каждому слову, потому что здесь то, что миссия, которая должна раскрыться, к чему Бог готовит человека, какие служения будут открыты в Евангелии Царственное. Тут надо подробно, да, потому что об этом отдельно пророк говорил. А что касается, ну что саранча? Ну, увидим, что это за саранча. Духовное это явление или какие-то физические задействованы будут механизмы.
Я за саранчу не... Еще раз попытаюсь меня услышать. Я не пытаюсь сейчас саранчу вставить конкретно, что я уперся в саранчу. Я не говорю только за саранчу, я просто пример привел.
Это... Хорошо, Леш, давай на этом закончим эту... Потому что мы постоянно таким возвращаемся, что вот там, допустим, если какие-то слова тебя интересуют, которые мы не разобрали сегодня или какие-то другие дни, значит, ты их запиши себе и будем разбирать.
Хорошо, договорились.
Давай на этом заканчивай. И...
Да, пусть Ваня помолится сейчас.
Хорошо.
Хорошо, да, давайте тогда... Как раз возможность встать даже. Помолимся. Великий Бог, мы стоим перед Тобой, и Ты видишь наши сердца, и мы собрались для того, чтобы открывать Тебя перед Твоим Словом, потому что мы верим, свято верим, что Ты, Бог, очищаешь всякого человека Словом Своим, и мы хотим, Господь, чтобы наши сердца, они были под влиянием Твоего живого Слова. Мы верим в Твое живое Слово, мы верим, что Книга Откровения – это для тех, кто хотят стать рабами. И мы, Господь, исповедуем, мы поверили в это, и мы исповедуем, Господь, перед духовным миром, что мы хотим быть Твоими рабами. Не только на словах сегодня это слова, но мы хотим, чтобы это в первую очередь отразилось в наших желаниях, Господь. Пусть, Господь, власть Твоего Слова, она продолжает делать работу внутри нас, и мы, когда соберемся в воскресенье, мы хотим, Господь, также получить благословение от Твоей крови, от Твоего тела, Господь. Это нам нужно, это для нас сильное благословение, когда Ты не без всякого нашего старания, влияния, когда кровь Твоя, она сделает ту работу, и Ты откроешь нам частицы характера Иисуса Христа, что Он любил. Мы хотим, Господь, влюбиться в это. И мы знаем, что своими силами мы это никогда не сможем сделать, достичь. И мы хотим, Господь, получить благословение в воскресенье, когда мы, как вся церковь, будем стоять перед Тобою. Благослови проповедующих и также все это время до воскресения работай с нашими сердцами всякий раз, когда мы открываем Слово Твое. Пусть, Господь, Слово Твое, оно будет благословенно, когда мы его принимаем. Спасибо Тебе, великий Бог, за это время, что мы имели вместе, и Ты говорил к нам. Спасибо. Аминь.